Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Городская среда». Все о Самаре. Честно и без купюр.
Добрый вечер, дорогие друзья, с вами Антон Черепок, это «Городская среда» на радио «Комсомольская правда» Самара, 98,2 FM, прямой эфир, я еще раз повторяю. В гостях у нас депутат Государственной Думы Александр Хинштейн, добрый вечер.
Добрый вечер.
Александр Евсеевич, очередной ваш визит в город, очередная встреча с жителями, и, естественно, накопились вопросы. Я думаю, что это наиболее сейчас, наверное, актуальные в свете того, что вы приезжали сюда 28 мая по поводу нашего статуса исторического поселения. И тогда на этой встрече было заявлено о том, что в городе необходим мораторий, хотя бы в историческом центре, на застройку. Какая сейчас судьба этого статуса исторического поселения, существует ли мораторий, и если он существует, то как он выполняется?
Еще раз добрый вечер. Ну, мне не очень нравится слово, вот у нас опять с визитом. С визитом приезжают гости, обычно режут ленточку, хлеб, соль, едят и уезжают. Я приезжаю в свой родной регион, в региональную неделю, это рабочая, текущая абсолютно для меня повестка, и поэтому с конца прошлой недели и всю текущую неделю я нахожусь здесь у себя в избирательном округе. Что касается исторического поселения, работа эта ведется, она продолжается, она носит системный характер, подготовлена вся необходимая проектная документация, начаты общественные обсуждения, они уже ведутся. Сегодня на повестке дня ключевыми вопросами является определение границ исторического поселения, это тот вопрос, который, конечно же, нужно решать, исходя из мнений людей, не только профессионалов, но и наших жителей. Я не раз на эту тему высказывался и говорил о том, что здесь, очевидно, нужно все-таки соизмерять наши силы, и должен быть, ну, какой-то разумный подход, потому что, скажем, граница полевой, то, что заявлялось максимально возможного чертой исторического поселения, полагаю, все-таки является неким перебором, учитывая, что, увы, в районе полевой просто нет исторической застройки. Что касается моратория, ну, де юре ввести такого моратория, наверное, физически невозможно, потому что закон, норма такой не предусматривает, но если вы обратили внимание, то ни городские власти, ни областное министерство строительства в последнее время никаких разрешений документов застройщикам, пытающимся что-либо делать, строить в историческом центре, не дает. Наиболее шумная история последних событий — это 109-й квартал, это общественное слушание по Вилоновской, где предлагалось там произвести переоформление, разграничение внутри участка рядом с домом журналиста. Абсолютным подавляющим большинством голосов общественное слушание высказались отрицательно против этой позиции.
Но высказались именно общественные слушания, которые проходили в 12-й школе. Просто я там присутствовал, и да, это было...
А вы, кстати, какую позицию занимали?
Но на самом деле я был абсолютно против межевания тех,
по тому проекту, да. Вы против застройки 109-го квартала?
Да, конечно. Вот.
Значит, мы здесь с вами, как, надеюсь, и с большинством наших радиослушателей, совпадаем в оценках.
Да, но на тех же слушаниях была озвучена другая еще одна цифра по, так скажем, офлайн-голосованию, то есть по тем письмам, которые присылали жители в администрацию Ленинского района.
Вы знаете, я прям... Вот. Вы знаете, да, действительно, огромное количество.
400 человек высказались «за».
Вы знаете, ну, на самом деле, это просто почта у нас, наверное, не дошла, потому что тысячи жителей Самары, особенно старого центра, мечтают о том, чтобы, наконец, у нас появились новые высотки трансгруза. И что 400? Почему не 4000? Я просто вот представляю себе, что люди не идут утром на работу для того, чтобы написать письмо, или вечером скорее спешат домой, чтобы быстрее написать свою бумагу о том, как мы хотим, чтобы рядом со спасенными объектами культурного наследия, в том числе с домом архитектора Зеленко, появились новые высотки. Ну, слушайте, кого мы здесь с вами смешим? Понятно, желание застройщика получить для себя максимальную прибыль. В этом смысле позиция компании «Трансгруз» мне не очень понятна. Потому что, да, любой застройщик хочет максимально заработать. Ну, за это его ругать глупо, то же самое, что собаку ругать за то, что она лает. Но... очевидно, сегодня общественный вектор движения, очевидно, настроение сегодня людей, очевидно, сегодня и позиция властей, в том числе и то, что историческое поселение – это уже не миф, не какая-то чья-то прихоть, это реальность, которая нам, очевидно, которая уже будет. Поэтому вот такое упорство, с которой застройщик продолжает вот эти попытки, оно меня удивляет.
Ну вот, кстати, об очередной попытке «Трансгрузу» разрешили размежевать 112-й квартал Ленинского района. это находится рядом. Там мы помним, что были снесены незаконно построенные боярские палаты. Ну, помните, там такая была застройка. И сейчас...
Но, вот, наоборот, незаконно снесены.
Ну, да, незаконно снесены.
Они незаконно построены.
Да. А вот опять департамент градостроительства Самары опубликовал разрешение компании «Трансгрузз» подготовить документацию по проекту планировки территории уже 112-го квартала. Это Ульяновская, Самарская, Галактионовская ярмарочная. Ну, как быть?
Никак не быть, потому что, надо понимать, строительство и разрешительная документация – это большой пакет документов. Есть последовательность действий. Вот до того момента, пока разрешение на строительство не подписаны, до того момента, пока не подписаны нормативные документы главы города, все остальное – это от лукавого. Но позиция главы города, позиция области, губернатора области, она всем, наверное, известна и очевидна. Поэтому, ну, пожалуйста, межуйте, делайте чего угодно, только я сильно сомневаюсь в том, что там какая-то стройка будет. По крайней мере, я не скрываю своей позиции, вновь ее повторяю. Я буду всячески этому препятствовать. Хочу заметить, кстати, что эту позицию поддержало Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры. И я специально, когда приезжал сюда руководитель ВАПИК Артем Демидов, я специально попросил, мы проехали по тем площадкам, где предполагалась точная застройка, в том числе и, кстати, на Вилоновскую туда. Он, безусловно, пришел в шок от того, что он увидел. Официальную бумагу в адрес губернатора ВАПИК направила именно в позицию поддержки вот, введения моратория и с предложением о том, чтобы отказаться от любой застройки сейчас до определения границ поселения и его статуса.
А, еще один момент со строительством. А, смотрите, вот сегодняшняя новость, это то, что рядом с КРЦ «Звезда», мы знаем, строится ЖК «Галактика». Да. Это как раз, вот, собственно, ваш округ.
Да, Октябрьский район.
Да, и городская администрация опубликовала проект постановления, разрешающий строительной компании в 5 раз сократить для этой новостройки число парковочных мест. Но мы знаем, что сейчас даже одна машина на семью, но это, в общем, такой...
Для тех, кто покупает квартиры за свои деньги, очевидно, да.
Ну да, ну и тем более, в общем, ЖК «Галактика», мы не назовем это эконом-жильем, и подразумевается, что и машин-то больше будет. Вот как быть с такими поправками, с такими разрешениями?
Вы знаете, ну, я всегда негативно отношусь к отклонению от установленных параметров, но при этом... Считаю, что вообще вот этот порядок, принятый, кстати, при прежней городской администрации, он изначально является коррупционным, когда мы устанавливаем некие критерии, довольно условные, потому что подход «одно парковочное место на одну квартиру», в моем понимании, это кривой подход, извините за выражение. Почему? Потому что, а как считать? Четырехкомнатная квартира 200 метров и однокомнатная квартира 30 метров. И там по одному парковочному месту. Во многих регионах пошли по другому пути, я считаю, это правильно. Привязываться надо не к квартире, а к метражу. Вот на какое-то количество метров средне на человека, условно, у нас сегодня это порядка 40-50 метров на человека, вот на 40-50 метров одно машинное место. Это первое. Второе. Надо понимать, что даже в тех домах, где нет снижений по... количество парковочных мест. Эти парковочные места у застройщика не раскупаются. Себестоимость одного парковочного места сегодня составляет где-то от 300 до 400 тысяч рублей. Продают их, ну, в зависимости, конечно, от места, от комплекса, ну, начиная от 500-600 тысяч рублей. Поэтому с любым застройщиком разговариваешь, у каждого застройщика в новых домах на протяжении времени длительного после ввода их эти парковочные места остаются. Но вот то, что вы мне сказали... Не буду лукавить, я этого еще не видел, ну, видимо, потому что с самого утра в мыле с одного мероприятия на другое, с одного совещания на другое, с одной проблемы на другую. Я сейчас себе это записал и внимательно посмотрю, чтобы у наших радиослушателей не сложилось, не дай бог, ощущение, что я сафилирован с этим застройщиком и вот нахожу какие-то аргументы, почему нужно отклониться от предельных параметров.
Я напомню, телефон прямого эфира 379-39-39. Звоните, задавайте вопросы депутату Государственной Думы Александру Хинштейну. Также у нас ведется трансляция ВКонтакте в группе «Комсомольская правда Самара». Смотрите, опять же, ВКонтакте идет прямая трансляция даже во время наших перерывов, так что наблюдать можно Александра Евсеевича целый час практически без перерыва.
Спасибо.
Да, еще один вопрос, опять же, про застройку. Я напомню и слушателям, и расскажу вам, если вы вдруг не в курсе, в августе на участке на Маяковском спуске жители Самары обнаружили застройку.
Да, я видел эту ситуацию, она в соцсетях достаточно подробно обсуждалась, я участвовал в том числе в этой дискуссии. Но, как я понял, поправьте меня, если я вдруг ошибаюсь, потому что еще документов не видел. Как я понял, выяснилось, что там хотели построить некое...
Кафе.
Ну, кафешку какую-то, так сказать, из-за здорового образа жизни. Но на сегодняшний день что происходит? Что-то строится?
Ну, власти заявили, что да, это незаконно. Но вот вопрос-то в том, что реакция последовала, то есть сначала граждане замечают, что что-то строится, причем по ночам, и я напомню, что это место рядом с домом правительства, это Маяковский спуск, ну то есть,
рядом.
Ну, то есть чиновники, да, ну вот точно не могли мимо просто пройти и не заметить. Вот почему все время у нас происходит такая, сначала жители пишут в Твиттер, обращаются, там ставят хэштег, там обращаются к Елене Лапушкиной, упоминают Азарова, и только потом какая-то реакция.
По разным причинам это происходит. Ну, во-первых, я не хочу всех охаивать и говорить, что вот обязательно везде есть коррупционная составляющая. Если бы там начали строить какой-то высотный дом, да, его было бы трудно заметить. Речь идет о кафе, которое, похоже, по своим параметрам явно не очень велико. И его, тем более, стройка идет по ночам. Это раз. Соответственно, видели ли чиновники, не видели ли его, я не знаю. Второе. Ну, слушайте, абстрагируясь сейчас, чтобы никто меня не обвинил в каких-то грехах, а конкретно этой ситуации, давайте честно скажем, что нередко, так мягко я выражаюсь, нередко у нас застройка носит характер коррупционный. И понятно, что многие, к сожалению, этим пользуются.
Сейчас прервемся на пару минут.
Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Городская среда». Все о Самаре. Честно и без купюр. Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Городская среда». Все о Самаре. Честно и без купюр.
Обсуждаем Самару с депутатом Государственной Думы Александром Хинштейном, который сейчас в студии в прямом эфире. 379-39-39. Звоните, задавайте свои вопросы. Также можете написать свои вопросы под трансляцией ВКонтакте в группе «Комсомольская правда Самара». Смотрите, общайтесь, задавайте опять же вопросы. Пока продолжим. Сейчас мы говорили о застройке на улице Маяковской.
Да, и вы вышли на философский вопрос, да. Как так получилось? Почему пока жители вот не напишут, власть не всегда реагирует. Значит, я начал говорить о том, что, к сожалению, строительство, оно, увы, нередко носит и коррупционную составляющую, и поэтому до тех пор, пока до руководителей эта информация не доходит, могут происходить, что называется, эксцессы исполнителей. Но давайте на эту ситуацию посмотрим немножко с другой стороны и честно скажем вот о чем. Вот я наблюдаю за тем, как развивается ситуация, аналогичная в других регионах страны. Ну, скажем, всем памятно там, события в Екатеринбурге, где на протяжении там, почти недели, ну, по сути, боевые действия шли между сторонниками и противниками строительства храма. Значит, и в эту ситуацию пришлось вмешиваться президенту. Посмотрите, что происходит в Москве, хотя вроде бы столица нашей Родины, где люди регулярно пытаются отстаивать какие-то участки зеленых территорий, там, выступают против точной застройки, и их там ЧОПами, силовиками теснят, и происходит, что называется, ну, просто какие-то, так сказать, боевые действия. В этом смысле, давайте скажем честно и это признаем, власть Самарского региона и на уровне города Самары, если мы говорим сейчас о региональном центре, и на уровне области реагируют на подобного рода вещи и на сигналы людей, поступающие через социальные сети, через средства массовой информации, очень четко и совершенно иначе, нежели чем это происходит во многих других регионах, где власть вообще на это, ну, если не закрывает глаза, то, по крайней мере, старается каких-либо действий в ответ сразу не совершать. Что происходит у нас в Самаре, в Самарской области? Возникает какая-то ситуация острая, проблемная, конфликтная, и власть сразу в нее вмешивается. И это вмешательство, оно не просто на словах, оно на деле, потому что останавливаются стройки, потому что происходит какой-то разбор полетов. Ну, посмотрите, совсем недавно у нас была ситуация, когда там, Минстрой уже опубликовал документы о там, строительстве некого перехода от Струковского. Значит, от Струкачей, да, до
Драмтеатра.
Какая была реакция губернатора, который, прочитав это, тут же написал в Твиттере о том, что Минстрой поторопился, это решение отменяется, и решение моментально отменили. Я могу вам привести из своей практики массу примеров, когда нам с коллегами удавалось или остановить какую-то точную стройку, и таких объектов у меня по городу не один, не два и не три. либо если стройка эта законная, она соответствует там, всем параметрам, и нет возможности правовыми способами ее ограничить, понудить застройщика каким-то обратным действием, каким-то компромиссом. Конкретный пример. Вот я вчера, например, выезжал на, опять же, в Октябрьский район, там, на Паново, где несколько лет тому назад группа компаний «Берег» приступила к строительству домов. У людей это вызвало вполне понятную негативную реакцию. Было все это очень остро, горячо. Провели все проверки. Нравится, не нравится, но, к сожалению или к счастью, все правоустанавливающие документы и все права у застройщика были, но предложили застройщику пойти на какие-то компромиссы и найти диалог с жителями. Сделать для них площадку, благоустроить территорию. Жители соседних домов, я имею в виду, поставить дополнительный распределительный узел. Вот я вчера приезжал посмотреть, как эти договоренности выполняются. И люди, которые еще несколько лет назад готовы были, что называется, идти на амбразуру, сегодня... И там, поверьте, собрались не только там, какие-то руководители там, дома или активисты. Нет, открыты абсолютно встречи во дворах. Я вообще считаю, что депутаты должны работать с людьми во дворах без какого-либо там фейс-контроля. Кто хочет, тот подходит, задает любые вопросы без подготовки. И я вам скажу, что вчера люди говорили, что да, понятно, вот стройка идет, но вот мы благодарны и спасибо, и вот нам сегодня помогает. Власть реагирует, и власть работает. И это тоже, конечно, за собой влечет определенные последствия, и тоже чего лукавить не будем. Иной раз этим тоже пользуются, потому что, ну вот, мы, что называется, порой бывает и заигрываемся. И, знаете, мы вот, обсуждая все эти вещи по точной застройке и так дальше, тем не менее задаемся вопросом, но ведь строить-то все равно в городе надо. Город же — это живой организм. И количество метров нам надо вводимого жилья все равно увеличивать.
Александр Евсеевич, давайте звонок примем сейчас.
С удовольствием.
Угу. Алло.
Добрый вечер. Это вас беспокоит дольщик по Димитрова 74А, Муртазь Наталья Леонидовна. Александр Евсеевич, алло, вы меня слышите?
Да, Наталья Леонидовна, слышим вас, добрый вечер.
Да, вы помните, мы на межведомственной комиссии с вами встречались, это собственник секции Б. Я сейчас вот по какому вопросу. У нас проблема по уголовному делу. Дело в том, что у нас 3 года уже... длится уголовное дело как на неустановленное лицо. Но вы, наверное, уже в курсе, что квадратные метры и деньги выведены. Ассоциация является у нас чуть ли не банкротом. 2 миллиона долгу за ассоциацию. Проблема в уголовном деле. Еще раз, ведет у нас генерала Виктория Александровна. Неустановленное лицо. Вот этот факт нас беспокоит. Мы беспокоимся, что дело будет закрыто. Мы вас, дольщики, и старых секций, и новых секций, просим, как депутата Государственной Думы, оказать содействие, значит, запросы именно вот по уголовному делу, чтобы его не закрыли, чтобы у нас Вельбюротор и Капиталстрой все-таки ответили за вложенные деньги дольщиков. Ну, вы меня поняли, да?
Да, Наталья Леонидовна, я себе пометил ваш вопрос, я помню наш разговор. Я не просто направлю запрос, потому что это самое простое. И, к сожалению, многие, или, скажем, нет, не многие, это будет неправильно, некоторые из моих коллег, собственно, так и строят свою работу. Пришли, написали запрос, ну, а дальше как этот запрос, что с ним будет, это уже...
Ну, для галочки.
Ну, ты же работу свою выполнил. Знаете, это как это самое, там, сажают деревья во дворе. У одного задача выкрыть ямку, у второго задача посадить саженец, у третьего задача ямку забросить землей. Первый пришел, третий пришел, второй не пришел, один вырывает, другой забрасывает. Ну, каждый же свою работу выполняет, ну, а то, что саженцев нет, ну, что поделать. Я не просто, повторяю, вновь направлю запрос, я переговорю и с руководством следственных подразделений наших, и с прокуратурой, и посмотрю текущую ситуацию, что с этим уголовным делом, потому что тема опалнутых дольщиков у нас возникла в эфире, она состоит из нескольких частей, и есть одна составляющая. Наверное, самое важное – это обеспечить людей жильем и решить, наконец, их проблемы. Но вторая задача, она не менее важна – это обеспечить неотвратимость наказания и реализовать принцип справедливости. Те, кто создал дольщикам проблемы, те, кто обрек их на тяжелые дни, те, кто вынудил власть заниматься достройкой этих объектов и тратить на это средства – достройка объектов так или иначе, она сопряжена с бюджетными средствами, прямую или в виде каких-то компенсаций за понесенные расходы застройщикам, опосредованно ли, когда мы передаем земельные участки как компенсационные площадки. Так вот, эти деньги, конечно же, мы могли потратить на другие нужды и задачи. У нас очень много проблем нерешаемых в городе, в области, да в стране. Поэтому я однозначно за максимально жесткое наказание для застройщиков, обманывающих дольщиков, и Димитрова 74. Надеюсь, я от ответа никто не уйдет.
Ну вот, кстати, если в продолжение тоже вот новость. Жилой комплекс СК на Московском, который был внесен тоже в областной реестр проблемных объектов этим летом. Сегодня стало известно, что директор и учредитель строительной фирмы, занимавшийся им, задержаны. Но у меня возникает вопрос. Хорошо, задержали людей, допустим, то есть это уголовное дело, сроки. А есть механизм возврата средств, которые были похищены? Потому что достраивать, я так понимаю, достраивается это все там на областные деньги, да, достраивается это обременение застройщика нового.
Да. Знаете, мой опыт практически показывает, что очень редко, когда нам удается у недобросовестных застройщиков что-то отвернуть назад. Потому что к моменту, когда происходит то, что происходит, деньги все выведены, схемы для этого, понятно, существуют самые разнообразные, и с него, кроме, извините, анализов, больше ничего не получить. Но, хорошо, не получим мы с него денег, но крови-то попьем у него, дай бог. И, знаете, человек, даже спрятав деньги, уезжая в места лишения свободы лет так на пять, поверьте, их проводит там без большого для себя удовольствия.
А если говорить еще... Прям закроем, я думаю, тему дольщиков, да, сегодня еще информация по поводу «Волга Групп», тоже, в общем, такая известная компания, тоже...
Да, «Сила железов».
Да, и, да, выяснилось, что, да, наказание есть, да, они виновны, но за срок действия...
Да, истечение сроки вот, давности, вот. Я слышал позицию суда о том, что затянули органы следствия, это, сколько я понимаю, там частное определение выносится. Я сейчас вам сразу не готов вот, ответить по этой ситуации, я буду с ней более детально и предметно разбираться, но для меня это несколько удивительно, но хочу сказать, что до последнего момента, до «Волга Групп», у нас по застройщикам судебная практика, по недобросовестным застройщикам, судебная практика сложилась очень хорошая. Хорошая для нас и плохая для них. То есть у нас людям, обманувших дольщиков, назначаются реальные сроки наказания.
Сколько сейчас вот, обращений к вам по поводу вот, дольщиков?
Ой, ну, знаете, не скажу. Я могу вам сказать, сколько у меня в целом обращений, вот такого разделения.
В целом?
В целом я могу вам сказать, что, я, по-моему, подводил итоги, что менее чем за год я получил порядка, ну, чуть менее 4000 обращений. Меня избрали вновь депутатом на выборах 10 сентября прошлого года, полномочиями наделили через там, почти не через неделю после этого, буду скоро праздновать первую годовщину, вот почти 4000 обращений.
Разберемся с этим буквально через
5
минут,
прервемся
на блоке новостей.
Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Городская среда». Все о Самаре, честно и без купюр. Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Городская среда». Все о Самаре. Честно и без купюр.
Продолжаем разговор с депутатом Государственной Думы Александром Хинштейном.
Да, вы, кстати, мы расстались на том, что я сказал, что менее чем за год я получил почти 4000 обращений, а вы пообещали, сказали, разберемся, так что я вас буду привлекать к тому, чтобы разбираться с этими обращениями. Ну, я шучу, если серьезно, то, конечно, такое количество обращений – это очень много. И, с одной стороны, мне это приятно, это свидетельство о доверии людей, с другой стороны, конечно, это серьезная нагрузка, потому что не просто там отправить запрос, а по многим из них надо всерьез разбираться, детально погружаться, сопровождать эти истории, и многие из них могут тянуться и не по одному месяцу.
А давайте из соцсетей почитаем комментарии, которые сейчас... Так, да, нет, меня сейчас звукорежиссер прерывает, говорит, у нас есть звонок, давайте
да,
примем.
Да, пожалуйста.
Алло, представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте, меня зовут Андрей.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Александр Евсеевич.
Здравствуйте, Андрей.
По голосу я узнаю Андрея Шмуратова.
Да?
Он самый, да.
О, как хорошо, когда маленький город-миллионник, все друг друга знают по голосам.
Александр Евсеевич, я, в общем, с каким вопросом звоню? Просто, мне кажется, его без вас решить совершенно невозможно. Вот ремонт Московского шоссе. известно, там по всей этих подрядчиков кого-то посадили. Я считаю, что посадили людей каких-то мелких, тех, кто главный там договаривался. Но сейчас не об этом. Вот подземный переход построили на Революционном Московском шоссе. С одной стороны там сделали пандус, с другой стороны там уклон большой, сделали подъемник. И с марта этот подъемник не работает. Сколько мы не пишем в САДО, в Минтранс, они сейчас говорят срок октябрь. И ссылаются на то, что его ломают вандалы. Притом никаких обращений в полицию о вандализме. Как же система «Безопасный город», как же видеонаблюдение. И самое главное, как же людям ходить-то до октября, когда подъемник не работает. Я только сегодня видел инвалида, который вот не смог перейти там, потому что подняться там совершенно невозможно. То есть на такой случай надо либо запасной подъемник иметь, либо договариваться и следить как следует, как они работают, либо на время, на период ремонта вернуть там плоскостный переход, пусть там с интервалом 10 минут или сколько, но чтобы люди как-то могли перейти, потому что там мало того, что невозможно перейти, там инвалид оказывается в ловушке, если он с одной стороны спускается. Можно ли что-то сделать? Потому что Минтранс в основном говорят, ну вот мы вот построили, не подумав. А чем же вы думали вот об этих всех проблемах? Как будете обслуживать? Кто будет обслуживать? Ну, самое главное, не только инвалидам, а там с коляской не перейти, даже пожилому человеку.
Андрей, не убеждайте. Ну, кроме того, даже тут безотносительно, скажем, целесообразности и необходимости, здесь есть вопросы и эффективности освоения бюджетных средств, потому что если не нужен был подъемник, то какого, извините, перепуга вы его покупали. Я записал себе, я обещаю вам, что я переговорю и с Иваном Ивановичем Пивкиным, нашим министром транспорта, и с Ольгой Николаевной Устиновой, руководителем нашего компании «ОСАД», которая отвечает за эксплуатацию автомобильных дорог Самарской области. И мы, конечно же, какое-то решение найдем. Ну, а не найдем мы решение, значит, тогда решение найдет прокуратура Самарской области.
Еще вопрос из соцсетей. Так, почему про пенсионеров такой маленький прожиточный минимум? Я думаю, что это такой вопрос больше риторический. Так, когда уберут рынок на «Авроре»?
Не отвечу вам сейчас, когда уберут рынок на «Авроре», потому что у любого рынка есть как сторонники, так и противники. Записал себе, тема застарелая. Признаю, что, наверное, я ее немножко мог упустить.
А на каком этапе сейчас находится решение проблемы дачников Прибрежного?
Решение дачников Прибрежного находится на финальном этапе. Подготовлены все документы для внесения в правительство Российской Федерации. Вчера разговаривал с руководителем правового департамента Министерства природных ресурсов, потому что последняя инстанция перед правительством — это МПР, отраслевой департамент МПР. Все согласовал, Рослесхоз все согласовал, все подписал, с долгими мучениями всю документацию из Самарской области мы выпустили. Надеюсь, что до конца текущей недели документы уйдут в правительство, ну а затем уже выйдет распорядительный акт. Полагаю, что в течение от двух недель до месяца. Для слушателей, которые, может быть, не совсем в курсе этой истории, я кратко поясню, что мне пришлось включиться в проблему, нерешаемую на протяжении ряда лет. Она связана с тем, что большое число наших жителей получало дачные участки в поселке Прибрежном и в приближающихся там СНТ. Речь идет не менее чем о 4000 людей. Как правило, это были участки с предприятий, но, к сожалению, по большинству этих участков документам людям не выдавалось, и в силу неурегулированности земельных отношений, потому что окончательно границы города четко здесь не были определены, люди не могли себе оформить эту землю. И получалось абсурд, абсолютно недопустимая ситуация, когда люди 30-40 лет живут, у них там стоят какие-то домики, они занимаются садоводством, но они не могут с этим ничего сделать, ничего оформить. Мы долго с этой ситуацией занимались, и в конечном счете вот пришли к алгоритму, по которому мы и двинулись. Алгоритм предусматривает оформление всех этих участков сначала, постановка их на кадастр как лесного фонда, и это было сделано, а затем издание распоряжения, или точнее постановление правительства Российской Федерации о переводе всех этих участков из государственного лесного фонда в земли сельхозназначения. Это позволит людям оформить земли, эти участки в собственность. Было очень важно нам отследить и проконтролировать, чтобы под шумок, по благовидным предлогам, никто, как это иногда у нас бывает в регионе, не попытался какие-то свои дополнительные интересы решить, прирезав что-то, где люди не живут. Принцип мой был очень простой и прозрачный. Там, где есть фактическое пользование, и там, где действительно люди живут, эти участки нужно легализовать. Там, где людей нет, извините. Я помню, что поставил тогда личный рекорд, ровно 9 часов на ногах. Я обошел вместе с большой делегацией все эти участки, вот и везде убедился, вот есть, все ставим, значит, нет, извините. Осталось нам чуть-чуть подождать. Я, если нас слышат дачники Прибрежного, приношу извинения за то, что дорожная карта составлена нами в начале этого года, и по этой дорожной карте мы должны были к середине лета акт этот выпустить. Она у нас чуть-чуть затянулась. Но, к сожалению, бюрократический процесс, он таков. И вот я, опять же, повторяю, в ручном режиме сопровождаю все эти действия. Наверное, если бы я этого не делал, ну, это еще минимум бы. Даже страшно сказать, сколько вышло.
Валентина Бородачева спрашивает, с мусорщиками, когда разберетесь, уже очень много они хотят. Знаете, да, эту проблему?
Ну, конечно, знаю, я живой человек, и также
также произвожу
мусор, как и все остальные граждане. Тяжелый и сложный вопрос, но опять не хочу выступать чьим-либо защитником или, напротив, обвинителем, но хочу заметить, что тарифы в Самарской области по сравнению с другими регионами достаточно скромны. И, кстати говоря, подход, реализованный губернатором области, где есть разница при начислении между сельской и городской местностью, когда в одном случае считаем по головам, а в другом случае считаем по метражу, это тоже далеко есть не во всех регионах. Но мусорная реформа, конечно, вызывает вполне понятное возмущение людей, и оно сводится к двум вещам. Первое, о чем спрашивают наши слушатели, это дорого они хотят, действительно, тарифы возросли. И второе, это качество, потому что, может быть, кто-то и готов платить дороже. И наверняка есть много людей, кто понимает, что хотим, не хотим, но для того, чтобы построить и сформировать мусорную перерабатывающую отрасль, к сожалению, без денег этого не сделать. И история, в которой мы жили до недавнего времени, когда все поселения, все города обрастали вокруг, как кавказские хребты гор, мусором, потому что те деньги, которые мы платили за вывоз, не позволяли ничего с ним делать, так, конечно, дальше продолжаться не может. Но мне приятно, опять же, повторюсь, доверие со стороны людей, самарцев, которые задают мне вопросы самого разного свойства, но понятно, что один депутат Государственной Думы, пусть даже достаточно активный, не в состоянии решить все проблемы, да еще и национального характера.
Ну, смотрите, даже, я понимаю, это не ваш округ, когда решат проблему с транспортом в Красноглинском районе, но это опять же,
я знаю, что в Красноглинском районе, да, большие проблемы, потому что я в Твиттере об этом вижу, но в Красноглинском районе это округ моего коллеги Виктора Алексеевича Казакова, и я думаю, что он человек достаточно ответственный, он уже наверняка в эту проблему погрузился, но более детально не могу сказать, потому что, знаете, вот тоже тема, которая, она часто звучит, а вот почему вот вы нашими проблемами не занимаетесь, вот вы депутат от Самары, а вот и у меня и с руководителями региона тоже бывает на эту тему споры, когда я говорю, нет, извините, вот там Москву, например, на бал выпускников наших победителей, да, медалистов, поедет 100 детей, но из моего избирательного округа, из 158-го. Не, ну а как, вот давай из других районов. Извините, там есть свои депутаты. Пусть другие депутаты, так же, как я, пойдут, договорятся с РЖД о том, чтобы дали бесплатные вагоны, договорятся с Кремлевским дворцом, чтобы дали бесплатные билеты, и поедут своих 100 детей. Не потому, что мне безразлично или все равно, как живут люди в других районах, муниципалитетах Самарской области, или мне на них, так сказать, там, наплевать. Нет, конечно. Но когда ты отвечаешь за все, ты не отвечаешь ни за что. И в этом смысле я считаю, что границы твоей ответственности четко очерчены. Это важно для понимания именно того, именно конкретных результатов работы. Когда ты знаешь, вот твоя территория, вот твой участок, вот твоя линия обороны в конечном счете. И ты за эту линию обороны несешь прямую ответственность. Да, бывают ситуации, в которые мне приходится погружаться и за пределами округа, ну, просто в силу каких-то там причин объективных, или когда уж совсем что-то происходит из ряда вон выходящего, или то, что связано с моей профессиональной деятельностью, ну, например, там, вопросы правоохраны, и, скажем, там, громкая история, например, с увольнением группы сотрудников УМВД Челновершинскому району, который формально не относится к моему округу, но я в эту ситуацию вмешивался и хочу всех честных сотрудников полиции поздравить и сказать о том, что как раз у нас в конце прошлой недели Верховный суд признал незаконным ранее принятое решение областным самарским судом, и поставлена точка в этой истории. Увольнение сотрудников, оно незаконно. Опять же, может быть, не все наши радиослушатели знают эту историю, она достаточно такая непростая и драматичная. В 2000 2018 году группа сотрудников.
Александр Алексеевич, да. Я прерву вас буквально на 15 секунд и 2 минуты. Мы сейчас прервемся на рекламу и продолжим.
И поставим точку.
Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Городская среда». Все о Самаре. Честно и без купюр. Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Городская среда». Все о Самаре. Честно и без купюр.
Финальная часть нашей программы.
Что, так быстро время прошло?
Да, у нас в гостях депутат Государственной Думы Александр Хинштейнер. Говорили уже и про дольщиков, говорили о застройке исторического центра, поговорили обо очень многом, отвечаем на вопросы слушателей. 379-39-39.
Я начал рассказывать, да, перед перерывом историю. Кратко очень ее завершу, чтобы было понятно. Группа сотрудников МВД по Челновершинскому району, будучи вызванными в Следственный комитет, дали прямые показания на своего начальника, который отбирал у них деньги, требуя половину премиальных им выплаченных. Начальника осудили, но сотрудников уволили за то, что они действия его не обжаловали по команде, а дали прямые показания в Следственном комитете. Я посчитал эту ситуацию абсолютно недопустимой, потому что люди, разоблачившие своего начальника, пусть даже и формально нарушившие закон, не должны за это отвечать. Мне пришлось обратиться к министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву. После его непосредственного решения сотрудники были восстановлены на службе 6 человек. Ну, а, как я уже сказал, на прошлой неделе подоспело решение Верховного суда России. Оно признало, что ранее вынесено решение об увольнении сотрудников незаконно. Поэтому точка в этой истории поставлена. Я очень рад тому, что справедливость восстановлена в конкретной судьбе. Знаете, вот, когда ты занимаешься конкретной работой и слышишь в ответ, не, ну вот там столько же дел, столько проблем, не, ну вот там вот многодетно не все решили, а вот дольщиков не все достроили. Но когда ты восстанавливаешь справедливость в каждом конкретном случае, и пусть это точечно, мне кажется, это очень важно и нужно. Потому что, когда занимаешься всем, не занимаешься ничем.
Примем звонок. Алло. Здравствуйте.
Алло.
Представьтесь, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Меня зовут Фаиль, промышленный район, город Самара. Александр Евсеевич, прошу помочь с вопросом бездомных животных. 5 лет. Мы уже живем по этому адресу. Вот, бездомные собаки ведут себя агрессивно, их полно. Вот, на наши жалобы и обращения либо не реагируют, либо реагируют вяло. Животные больные. На детской площадке, на песочнице все свои потребности удовлетворяют.
Понятно. Вы сами понимаете. Понятно. Какой адрес?
Кирова, 51-51-Б.
Я пометил, но для чистоты отношений скажу, что промышленный район не мой избирательный округ. Это территория, зона ответственности моего коллеги Игоря Тиновича Станкевича. Тем не менее, ну, раз уж вы ко мне обратились, я пометил и запрос направлю. Отдельная тема, это, конечно, вообще, что касается бездомных животных. Она непростая и неоднозначная. Не буду лукавить, я люблю собак и очень негативно отношусь к там, их...
Я испугался, сейчас скажете, негативно отношусь к кошкам.
Нет, я вообще люблю животных, и, знаете, как говорил, по-моему, Уинстон Черчилль, чем больше я узнаю людей, тем сильнее мне нравятся собаки. Вот, поэтому, когда речь идет о каком-то вот таком бездумном уничтожении, об отлове жестоком, об этом живодерстве, ну, у меня это вообще не вызывает ничего, кроме возмущения, отторжения. Есть нормальные способы, нормальный подход, по которому давно идет весь цивилизованный мир, стерилизация животных, помещения, какие-то приемники и так дальше. Вообще, с этим надо разбираться. Ну, пометил себе адрес, Наиль. Постараюсь быть в этой части полезным.
Александр Евсеевич, чтобы не быть голословным, вот буквально сегодня написали мне с департамента городского хозяйства и экологии, что вчера они, значит, выезжали на адрес 3 числа, 3 сентября, и поймали одну собаку бездомную.
Ну, понятно, что бездомные собаки вряд ли сидят на одном месте и ждут, когда ловцы из департамента экологии за ним прибегут, но записал адрес. Спасибо.
379-39-39, телефон прямого эфира. Ну вот еще один комментарий из-под трансляции ВКонтакте. Вы обещали помочь в реализации идеи по строительству здания для музея фотографии.
Николай Страшнов, небось,
да,
пишет?
Да, Николай Страшнов.
Ведь мы уже с вами знаем практически всех городских активистов. Николай, мы с вами уже эту тему обсуждали, и не раз, думаю, нет необходимости это делать. Сейчас в прямом эфире, хорошо, мы поговорим с вами вновь, но понятно, что требуется и от вас определенные усилия и действия.
Так, еще у нас один звонок, давайте примем еще один звоночек.
Ну, хорошо, давайте примем.
Алло.
Добрый вечер, Вячеслав меня зовут, Киевский район, опять-таки не ваша, скорее всего, территория.
Не мой.
Вопрос, есть ли какие-нибудь новости о судьбе ветхого жилья, вот Шерстовый квартал многострадальный и вот Юных пионеров?
Ну, Вячеслав, поскольку район не мой, то, естественно, я ситуацией там детально не владею, поэтому, к сожалению, не могу вам ничего здесь внятного ответить. Простите, ну... Каждый все-таки должен, что называется, нести свой чемоданчик.
Да. Перенесемся в округ от ветхого жилья к жилью, не жилью, точнее, а к постройке, которая у нас очень известна под названием «Фабрика кухни».
Да.
Теперь это филиал Третьяковской галереи. Директором стал Михаил Савченко, который был директором музея «Модерна». Какие-то новости есть сейчас по музею?
Работа идет в штатном режиме. Я хочу поздравить всех самарцев с тем, что мы прошли еще один очень важный этап. И с приказом министра культуры России учрежден и сформирован как юрлицо филиал Самарской государственной Третьяковской галереи, как вы справедливо сказали. Миша Савченко назначен директором. Я очень надеюсь на то, что он сумеет вот свой задор и энергию, с которой он работал, превратив, прямо скажем, не самый интересный, яркий музей в место притяжения, в такую точку, одну из наиболее, наверное, ярких на культурной карте Самары, вот перенести все это на фабрику кухню. На следующей неделе, в среду, проводим заседание рабочей группы Министерства культуры, все идет в штатном режиме, проектная документация завершена, потребности Третьяковки в нее внесены, корректировки все сделаны, средства в федеральном бюджете на следующий год запланированы. Надеюсь, что в этом году какие-то первоначальные работы начнутся у нас, ну а ставим себе задачу до конца 2021 года завершить все реставрационные работы, всю подготовку, ну, все, что, скажем, связано с, ну, это не стройка, потому что это объект культурного наследия, это именно реставрация, приспособление к современным условиям. Дальше полгода потребуется музейщикам для того, чтобы запуститься с момента, как вот они заходят в здание, до момента, когда мы с вами приходим туда уже смотреть картины. Уверен, что это будет, ну, во всех смыслах абсолютно уникальное место, центр притяжения. И если получится у нас реализовать еще один проект, о котором сейчас мы заговорили, ну, тогда у нас перспектива музейного квартала здесь, она просто становится яркой во всех смыслах этого слова. Это тема строительства планетария. И я очень рассчитываю, что нам удастся в рамках празднования 60-летия полета Юрия Алексеевича Гагарина и созданного под этой цели оргкомитета правительственного, где есть и Самарская область, нам удастся под вот этот оргкомитет включить строительство планетария, простите, уже у меня в голове, да, все перемешивается под вечер, строительство планетария, потому что, знаете, вот, ну, я убежден в том, что космической столице планетарий просто необходим. И у нас получится просто красота. Кстати, подумай, может, как-то музей фотографий там присоседить.
Я так понимаю, что он будет находиться, планетарий будет
планетарий,
находиться...
Планетарий, да, после... я не сказал об этом, да, у нас уже есть подготовительный предпроект. Это будет, в случае, если у нас все получится, пристройка Самаре космической к нашей ракете, и там у нас получается просто, ну, красота.
У нас остается не так много времени, буквально 40 секунд, и в выходные мы празднуем День города. А, собственно, я думаю, что Александр Евсеевич тоже, в общем, присоединится к этому празднованию.
Ну, спасибо, конечно, я не просто присоединюсь к этому празднованию, я, нескромно так говорить, активно участвую в подготовке и в организации многих из мероприятий этого празднования, и, пользуясь случаем, я хочу всех наших жителей пригласить на мероприятие, потому что в субботу мы открываем в 17 часов памятник Шостаковичу. А в 18 часов у нас на площади Куйбышева начинается концерт классической музыки, в том числе Большого театра. Ну, а в воскресенье там же, на площади Куйбышева,
на этой
авторадио
замечательной...
в 19 часов приглашает друзей.
И «Комсомольская правда».
И «Комсомольская правда».
Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Городская среда». Все о Самаре. Честно и без купюр.